Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы возвращаемся к нашей теме «Анатомия церкви». На протяжении последних 6 недель я искренне делился с вами тем, что считаю полезным взглядом на церковь Господа Иисуса Христа. Мы пробовали переосмыслить свое состояние и то, кем мы призваны быть, что нам делать и как реагировать. Неделя за неделей Господь просто вкладывает в мое сердце, насколько все это необходимо. Таким образом, во время, когда мы вместе размышляли об этих чудесных истинах, я получил от Него прекрасное удостоверение в том, что мы находимся точно там, где Он желает нас видеть. Во многих смыслах моя жизнь — это церковь. Я не работаю с 9 до 17. Моя работа никогда не заканчивается. Служа в церкви Господа Иисуса Христа, вы никогда не перестаете делать то, что делаете. Каждый раз, когда я просыпаюсь, мысли в моем сознании связаны с Его царством, Его делом, Его народом и Его словом. Это всецелое поглощение. Мне дано уникальное призвание, и я понимаю это, и с благодарностью выражаю Богу свою признательность. И наряду с этой радостью и привилегией есть важная ответственность. И мне часто вспоминается послание к евреям 13:17, где говорится, что мы печемся о человеческих душах, как те, кто должен дать отчет Господу. В служении присутствует фактор подотчетности. Также в пастырстве есть фактор подотчетности. В руководстве Церковью Иисуса Христа есть очень серьезный фактор ответственности. И хотя жизнь, с одной стороны, наполнена радостью, счастьем и блаженством, всегда остается реальность нашей серьезности и нашего отношения к Церкви. Есть текст в 1 Коринфянам 4 главе, который, возможно, может открыть нам начальное представление. Откройте ваши Библии на 1 Коринфянам 4:1. «И так каждый должен разуметь нас. Пусть так говорят о нас люди, пусть нас оценивают, как служителей Христовых». То есть за нами наблюдают, и о нас говорят люди. Здесь употребляется слово, что означает «младший гребец». То есть это самый низкий из рабов. Пусть о нас говорят после того, как все будет сказано и сделано, и нам дадут оценку, что мы были наименьшими рабами Христа и домостроителями тайн Божьих. Я не превозношусь и знаю, что занимаю самую низкую ступень — рабство. Более того, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, то есть теми, кто заслуживает доверия. Павел говорит, это то, чего я хочу в своей жизни — быть верным рабом, чтобы сам Бог сказал, ему можно доверять. В стихе 3 он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. То есть он говорит, что мне совершенно не важно общественное мнение, мне даже не важно мое мнение, потому что в своей греховности я не замечаю некоторых своих слабостей. Так что в конечном итоге ни вы, ни я не можем занять истинного суждения. В стихе 4 говорится, ибо хотя я ничего не знаю за собой, судья же мне Господь. То есть я не могу найти какой-то явный вопиющий грех, тем не менее я не оправдываюсь. Он говорит, я пребываю в служении, и пусть будет сказано, что я был рабом Христа и распорядителем тайн Божьих, и что меня не интересует человеческое суждение. Меня не волнует собственная самооценка, так как людям неизвестны все факты, и они могут быть предвзятыми, так же, как и я пристрастен и не знаю всех фактов. Поэтому судящий же меня Господь. И каждый служащий Христу будет судить им, потому что все мы должны предстать перед судилищем Христовым, чтобы получить по делам, совершенным в теле, хорошим или бесполезным. Итак, в стихе 5 он говорит, «Посему не судите никак прежде времени, это время наступит с приходом Господа. И когда Он придет, Он осветит скрытое в мраке и обнаружит сердечные намерения». Другими словами, настоящий вопрос в том, что находится внутри вас. И дело не в том, насколько вы умны или насколько речисты, насколько вы хороший проповедник или насколько энергичный лидер, какова будет оценка вашего сердца. Люди же вашего сердца не видят, да и вы не всегда можете увидеть истину. И когда он посмотрит на сердце, только тогда каждому будет похвала от Бога. Признаюсь вам, что церковь для меня дело очень серьезное. Я подвергаюсь двойному осуждению за провал, как и все те, кто учит слову. Я должен буду дать отчет Богу за то, как пас овец и питал свое стадо. В конечном итоге я буду судим самим Господом. И я не хочу жить иллюзиями положительной самооценки или удовлетворения. Итак, я делюсь с вами самым сокровенным, моей ношей, которую несу не только я, но несут ее все служители Христовы. Мне просто необходимо, чтобы вы все поняли ее со мной, тем самым разделив ее вес. Мы говорили о том, каким Бог хочет нас видеть, как церковь, и это крайне важно для нашего понимания. Знаете, когда по дороге в Иерусалим Павел созвал ефесских пастырей в Милит, пока его корабль находился в порту, они пришли навстречу с ним. И, собрав всех вокруг себя, он произнес такие важные слова: «Внимайте себе», то есть в то время, как вы выйдете в народ, проверяйте свою жизнь. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас, блюстителями, пасти церковь Господа и Бога. Другими словами, вначале производите свою духовную инвентаризацию, а затем проверьте, в каком состоянии находится ваша церковь, которую Господь дал вам, чтобы пасти и питать ее. Далее он говорит, чья же это церковь? Церковь Господа, которую он приобрел себе кровью своей. И вот в этом суть проблемы. Когда мы имеем дело с церковью, мы не говорим о пустяках. Мы имеем дело с самым драгоценным предметом, который существует во всей вечности, так как он приобретен кровью Сына Божьего. Таким образом, я бы хотел попытаться частично взять на себя ношу и открыть перед вами сердце, чтобы вместе с нами вы могли понять, каким Бог хочет нас видеть, и чтобы наш отчет был пред Ним угоден. Рассматривая церковь и то, какой она должна быть, мы использовали аналогию тела, которую мы позаимствовали у Павла. Мы старались видеть церковь как единое целое, и хотя мы пользовались аналогией, мы говорили, что тело можно разделить на четыре элемента – скелет, внутренние системы, мышцы и плоть. То же самое относится и к церкви. Прежде всего должен быть скелет, который придает основу и форму. И это те фундаментальные истины, которые не подлежат обсуждению. Это то, на чем церковь должна быть сформирована и заложена. Затем мы говорили, что церковь должна проходить определенные внутренние системы. Мы называем их духовными отношениями. Мы уже говорили о них. Затем мы начали говорить о мышцах, которые представляют функцию, то есть чем нам заниматься. Мы хотели бы закончить эту мысль, сказав сегодня немного о плоти. А затем я хочу завершить эту серию о теле Христа и как он связывает все воедино. Но давайте поговорим о мышцах. Одна из важных функций – это проповедь и обучение. Во втором послании Тимофею 4:2 Павел наставлял «проповедуй слово». Он также говорил «настой вовремя и не вовремя», «обличай», «запрещай», «увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, проповедь и обучение – это основная функция церкви. Во-вторых, на прошлой неделе мы также говорили о евангелизации и миссии, то, что нам поручено идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому. Мы призваны истиной убеждать людей. Если мы видим надвигающуюся гибель нечестивых, мы обязаны выйти и предупредить. В-третьих, мы говорили о поклонении. Мы должны поклоняться от всего сердца. Как сказано Филиппийцам 3:3, что является лучшим определением христианина и известного мне в Библии. Вот что там написано. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». И затем, в-четвертых, мы говорили о молитве. Таков приоритет. Павел описывает доспехи верующего, он последовательно объясняет каждый их элемент. Ефесянам 6:10-18. И в конце он говорит «молитесь во всякое время». То есть молитва — это совершенное оружие. «Со всеми моими доспехами, со знанием Слова Божьего и с мечом в руке я хочу молиться, потому что независимо от того, что я могу знать или кем бы я ни был, я не могу действовать независимо от источника энергии. Я полностью зависим от Бога». В ранней церкви апостолы говорили, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Хочу сказать, что предохранитель сорван, если мы это не делаем, так как плоть не может делать ничего хорошего. Вот почему прежде всего нужно пребывать в молитве. 1 Тимофею 2 глава. Итак, прежде всего, молитвы, прошения, моления, благодарения. Все люди возносят руки в молитве. Ну а сегодня мне хотелось бы поговорить о некоторых других функциях. И следующее — это ученичество. Это функция церкви. В Матфея 28:19 наш Господь сказал «Идите по всему миру и приобретайте учеников». Слово, которое здесь стоит как ученик, переводится как «учащийся», то есть «приобретайте учащихся, крестя их, уча их и соблюдая все то, что я повелел вам». Это значит, что ученичество приводит людей ко Христу и во Христе ведет их к зрелости. Мне нравится выражение в Евангелии от Матфея, где говорится о том, что Христос наставлял Иосифа из Аримафеи, и Иосиф из Аримафеи, который также учился у Иисуса. Замечательная мысль. Все мы находимся в этом процессе. В Деянии 1.1 Лука пишет: «Первую книгу написал я тебе, написал я о всем, что Иисус сделал и чему учил». Когда он говорит первую книгу, Лука ссылается на свое Евангелие. Христос наставлял 12 учеников. И в книге Деяний апостолов мы видим, что эти 12 сделали со своим поколением. Христос говорил апостолам, апостолы говорили одним, другим, и тем самым передавали эстафетную палочку. И мы с вами находимся в том же ряду, которую услышали эту весть. Каждый христианин участвует в эстафете. Он перенимает жезл эстафеты и передает ее. Никто из нас не действует в одиночку. Кто-то вложил в нас, и мы должны вкладывать в кого-то. То есть нужно учиться и быть учеником. В процессе ученичества я вкладываю свое сердце в некоторых людей и сам черпаю из других источников. Вернемся к 1 Коринфянам 4 главе. Павел пишет письмо, которое по сути является упреком Коринфской церкви, созданной им по благодати Божией, силой Святого Духа. Они во многом отошли от базовых вещей, которые должны были быть основой их веры, и погрузились во всевозможные греховные поступки. Павел пишет для их исправления, и в стихе 14 он говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. И я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Люди говорят, что наша церковь занимается ученичеством. А что вы думаете о благовестии? Невозможно заниматься ученичеством, если вы не благовествуете. Иначе кого вы собираетесь наставлять? Кого вы собираетесь воспитывать? У вас должен быть ребенок, прежде чем он сможет расти. И лучшее место начала ученичества — это привести кого-то к Иисусу Христу. Когда Бог использует вас, приводя кого-то ко Христу, возникает чувство долга, чувство ответственности и чувство любви к вам с их стороны. Когда же им становится известно, что вы представляете Бога, то возникает что-то чудесное, что связывает вас вместе. Итак, ученичество начинается с благовестия. Посмотрите стих 14. «Возлюбленные, дети мои». Это позиция любви. А любовь, как я говорил, это смиренное служение нуждающихся людей. Если вы безразличны к человеку, вы не готовы жертвовать. И у вас никогда не будет процесса ученичества, если вы не работаете с максимальной отдачей. Затем Павел говорит: «Вразумляю». Это слово означает «предупреждать». Я предупреждаю с целью исправления. И это третий элемент в ученичестве. Все начинается со спасения. Это так же, как с детьми. Вы не можете наставлять своих детей, всегда их поощрять. Их также необходимо обличать. Вот почему Павел в отрывке из Деяний 20 главы сказал ефесским пресвитерам: «Я 3 года и день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». И занимаясь ученичеством, вы должны предупреждать. Вы обязаны сказать людям: «Вы не можете продолжать так поступать. Вы должны прекратить это делать». И затем ключ ко всему этому, стих 16. «А потому прошу вас, подражайте мне». Вы скажете: «Я должен быть похож на вас? О нет, спасибо». Другими словами, в духовном развитии вы должны быть впереди. Дело не в том, что вы достигли совершенства, просто вы идете в правильном направлении, а другой следует за вами. Ваше несовершенство может только подчеркнуть важность следования. Именно несовершенство человека, за которым я следую, помогает мне понять путь. Итак, нам всем нужен пример для подражания. Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Он не говорит это с гордостью, понимая собственную слабость. В ученичестве есть еще один элемент. В 17 стихе сказано: «Который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде». Тимофей намеревался пойти и учить. Должна происходить передача божественной истины. Итак, ученичество означает привести кого-то ко Христу, построить с этим человеком отношения жертвенной любви, увещевать такого человека, прося изменить свое поведение, иначе это приведет к наказанию. Заложить для них пример, которому они будут подражать, и вкладывать в них Божью истину. И суть церкви всегда была в этом. Христос сказал, когда человек пойдет в школу ученичества, он будет подобен своему учителю. Разве это не прекрасно? Мы стараемся воспроизвести себя, и одна из характеристик жизни в том, что она воспроизводится. Жизнь воспроизводится, и вы вкладываете себя в кого-то другого. Может быть, в супруга или супругу, может быть, в детей, а может быть, в друга, которого вы привели ко Христу. Вы вкладываете свою жизнь, и такое занятие включает подотчетность. И здесь очень важна ответственность. Итог всему, конечно же, в 1 Иоанна 2:6. Если мы говорим, что принадлежим Христу, если мы говорим, что мы не в Нем, мы должны ходить так же, как ходил Он. Наша модель — это Христос. Наша модель Церкви посвящена этому. Других вариантов не существует. Мы все должны идти и приводить людей к познанию Спасителя, начиная процесс взращивания и развития. Нам следует нуждаться в ученичестве, нам всем нужно ученичество. Я всегда говорил, что ученичество — это не что иное, как построение настоящей дружбы с духовным центром. По большому счету, вы учите людей благочестивому образу жизни. Вы учите их реагировать по-библейски. Когда ваши непроизвольные реакции — это добродетель, вы знаете, что Божий распорядитель стоит у руля. Когда им не нужно думать, как правильно поступать, у них теперь правильная реакция. Вот такой процесс. И знаете, по пути у вас будут неудачи. В течение полугода я проводил час времени с одним человеком, доктором философии, профессором в университете Лос-Анджелеса. Он спросил, не мог бы я с ним встречаться для духовных бесед. И вот каждую неделю по вторникам мы беседовали в течение 6 месяцев. И по истечению этого времени он сказал, что ж, я услышал все, что хотел, и ушел. Сейчас он ректор в какой-то епископальной церкви. И вы оглядываетесь назад и спрашиваете, в чем же был смысл потраченного времени. Но, по крайней мере, вы участвуете в страданиях Христа. Один из тех, кто был с Иисусом, продал его за 30 серебряников на распятие. Есть еще одна функция, в которой должна участвовать церковь. Это пастырство. Есть овцы и есть пастыри. Это говорит о том, что все должны заботиться о всех. Это взаимная забота и удовлетворение потребностей. Иисус спросил у Петра, «Любишь ли ты меня?» Он спросил 3. Петр ответил, «Ты знаешь, что я люблю тебя». Тогда Иисус ответил, «Паси моих овец, по сути заботься о людях и корми их духовной пищей». Деяния 2:28. «Кормить и вести, подобно пастырю». И мы желаем так поступать, иначе как мы скажем, что любим Бога, если мы, видя нужду нашего брата, не проявляем к нему сострадания? Как любовь к Богу обитает в вас, если вы не заботитесь о людях? Все мы должны принимать участие в процессе пастырства, встречаться с овцами и выяснять, где у них болит. Внимательно относиться к их потребностям, делиться с ними тем, что им нужно, и если они потерялись, возвращать их обратно. В 1 Петра говорится, что Господь — пастырь и начальник. Но знаете, со всем желанием пастырства иногда все не так легко. Люди иногда выпадают из поля зрения, и мне всегда не по себе, когда кто-то говорит, «Ну знаете, мне никто не позвонил», или «У меня была проблема, и мне никто не помог». Кажется, никого это не волнует. Иногда я получаю письма от убитых горе людям, и они говорят, «У меня случилось то-то и то-то, и вы не позвонили, и даже никто из церкви меня не проведал». И когда я слышу такое, у меня просто болит душа. Знаете, с приходом смерти все роются вокруг человека, и это огромная поддержка, а потом, после похорон, все возвращается к жизни. И наступает ужасная депрессия, вся сила и поддержка рассеялась, а человек остался один как раз в то время, когда настоящая скорбь только начинается. Именно в такие моменты мы теряем такое нужное прикосновение. Вы знаете, как пастырь говорит в 10 главе от Иоанна? «Я есмь пастырь, я есмь дверь». Это означало, что пастырь лежал в дверном проеме. Каждая выходящая или входящая овца должна была пройти над ним. Он опускал свой посох, когда они входили, и останавливал каждую из них, нет ли на них царапин и синяков. А когда нужно было, он брал масло и наносил его. Вот почему 22-й псалом говорит, «Чаша моя переполнена, твой посох утешает меня». Я понимаю, что вам тоже известно, что есть некоторые замечательные люди, которые остаются без пастырского попечения. Они где-то там, и мы не знаем об этом. А есть те, кто постоянно грешат и запутываются, и вокруг них постоянно кружатся пастыри. И это действительно так. Мы проводим собрание с 8 пастырями нашего совета, посвящая время некоторым людям, как с ними поступать. Например, сегодня утром во время молитвы мы поднимали один вопрос. Что нам делать с этим человеком? Он изменил своей жене. Этот парень в который раз уже так поступает. И мы проходим через этот процесс, а он повторяет вновь. И знаете, в человеческом царстве мы как бы сдаемся. И мы на руках молитвы принесли это к Богу. Но есть и те дорогие души, которые сидят и тихо говорят: «Пожалуйста, обратите внимание на мою жизнь. Я действительно хочу, чтобы мы оказывали пасторскую опеку, потому что мы дадим за это отчет Богу». Пасторство — это функция взаимной заботы. Вы думаете, что каждое воскресенье мы просим вас заполнить карту для вашей регистрации в качестве упражнения? Мы делаем это в попытке заботы. Мы отправляем письма, звоним и спрашиваем, какие у вас нужды, какие у вас проблемы. И это принципиально важно. Первое, что мне нужно было сделать в церкви Грейс, придя сюда в первую неделю, в маленький офис перед часовней, это разобрать способ опеки над людьми. Я знал, что мы можем их питать, но мы также хотели убедиться, что сможем их вести в подобие Христу. Есть еще одна функция — созидание семьи. Я верю, что семья — это Божий способ передачи праведности от поколения к поколению. Шестая глава Второзакония говорит об этом совершенно ясно. Как известно, сатана атакует все сотворенное Богом. Это сводится к трем сферам — семья, церковь и правительство. На этой неделе я прочитал о новой сексистской Библии, который недавно опубликовал Национальный совет церквей, из которых удалены такие термины, как «Христос», «Сын Божий». В этой Библии он не Сын Божий, он его дитя. Их совершенно не волнует, сказал ли Дух Святой, что он был Сыном Божиим. И это нападки сатаны. Семья, от края до края разорванная атаками безнравственного, наполненного похотью общества, вряд ли сможет выжить. И церковь занимает жизненно важную позицию сохранения семьи как ячейки общества. Мы стремимся обучать детей и обучать молодых людей. Мы обязуемся их наставлять. У меня душа радуется, когда я вижу учеников, маленьких шестиклассников, которые занимаются ученичеством друг с другом. Я прихожу в восторг, видя людей, вовлеченных в жизнь нашей молодежи, потому что они должны сохранить подобный подход в следующем поколении. Я хочу, чтобы им были известны Божьи стандарты в отношении брака и семьи. Как замечательно, что у нас есть советники, семейные служения и семейный центр, которые способствуют предохранению и созданию благочестивой церкви, состоящей из семей. В пятой главе послания к Ефесянам сказано: «Не упивайтесь вином». Он говорит о религиозном пьянстве. Сектанты времен апостола Павла считали, что могут подняться до общения с божеством, если будут достаточно напиваться. И они очень сильно напивались. А дальше шло безумие, экстатические танцы и похотливые оргии. Павел говорит: если вы намерены общаться с Богом, вам не достичь этого через пьянство. Такое общение приходит через наполнение Духом Божиим. А если вы будете подчиняться живому Богу, вы будете подчиняться друг другу. И жены будут подчиняться своим мужьям, и мужья будут любить своих жен. Они будут ухаживать, лелеять и очищать их. Дети будут подчиняться своим родителям, а родители — не провоцировать их на гнев. Все это проистекает из жизни, управляемой Духом. Таким образом, функция церкви состоит в том, чтобы привести семьи в состояние контроля Духа Божьим, чтобы они видели послушание, подчинение и благословение. Итак, семья — это функция. Есть еще одна функция — обучение. Я имею в виду подготовку людей, то есть снаряжать их для выполнения задачи. И он поставил некоторых апостолами, пророками и евангелистами, и пастырями, и учителями к совершению святых на дело служения. Ефесянам 4:12. И вот вы проходите курс евангелизации, собираете все стихи, и у вас складывается план относительно того, как они работают, и вы теперь идете с новым святым рвением, как представлять истину. Или вы, возможно, чувствуете в сердце призвание на миссионерскую работу. Мы намерены потратить несколько лет на вашу подготовку, и теперь, когда вы поедете, вы будете максимально готовы. Церковь должна быть служением снаряжения, служением обучения, служением постоянного обучения людей. В нашей церкви есть разные курсы. Есть курс евангелизации, курс подготовки миссионеров, программа обучения людей по работе с молодежью, обучение людей в семинарии и преподаванию Слова Божьего, обучение молодых людей через логос, служению в церкви, чтобы также знать, как быть хорошим спутником жизни. Церковь должна обучать. И еще я хотел бы больше сказать об этом, но время уходит. Это функция пожертвований. Вы задействованы в пастырстве или вы задействованы в молитве? Помогаете ли вы поддерживать семью, как того желает Бог? Я себе задаю такие вопросы. «Господь, ты желаешь большего? Исполняю ли я то, что ты хочешь от меня? И чтобы быть более верным, я должен прислушиваться к Духу Божьему. Я хочу сделать свой последний вздох в последний день, назначенный мне здесь Богом». И как сказал Генри Мартин, «Позвольте мне сгореть для Бога. Я желаю уйти, полностью приложив максимальное усилие». Я вижу многих христиан, которые в некотором смысле играют на поверхности и не предпринимают серьезных вложений в динамику и функцию служения. Поэтому чувство выполненного долга у них отсутствует. Что же можно сказать о пожертвовании? Македоняне щедро жертвовали от своей глубокой нищеты. Вопрос не в том, сколько у вас есть. Это никак к этому не относится. Люди часто говорят, если бы у меня было больше, то я бы отдал больше. Но дело не в том, сколько у вас есть. Дело в вашем сердце. Во 2 Коринфянам 9 главе Павел сказал, «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Вы жертвуете мало и получаете мало. Вы отдаете много и много получаете взамен. И в действительности вы не даете, а просто вкладываете. Иисус сказал, «Давайте, и дастся вам меру и добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». Тем самым Бог пытается научить нас, что, веряя Ему свое имущество, мы можем это делать с доверием. Понимаете, с точки зрения управления чем-либо, урок, усвоенный вами, заключается в том, что вам ничего не принадлежит. Все, чем вы обладаете и что вам принадлежит, это Божье. Что же еще сказать о пожертвовании? Некоторые люди вообще ничего не жертвуют. «Нам не нужны ваши деньги, и мне они тоже не нужны. Церковь Грейс не угасает. Но вы упускаете нечто прекрасное и проигрываете в послушании. И при этом теряете привилегию, и при этом теряете привилегию умноженного благословения». Давид говорит, «Я не намерен давать Богу то, что мне ничего не стоит. Это просто насмешка. Для начала поймите, что вам ничего не принадлежит, а затем, когда вы отпустите эту вещь, вы станете свободны». А что происходит у нас? Один человек показал мне нечто. Церковь, которую посещают вдвое меньше людей, получает вдвое больше пожертвований. И он спросил, как вы думаете, почему это происходит? Я ответил, не знаю. Может быть, это происходит по неправильным мотивам, или, находясь в системе законничества, их обязуют давать. Я знаю, друзья, очень многие люди этой церкви не делают то, что должны. Библия говорит, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. Мне нужно проверять свое собственное сердце. Если я не послушен Духу Божьему, мое желание — бороться с этим каждую неделю. Единственная причина нашего служения здесь в том, чтобы Царство Божие распространялось за наши пределы. И все, что поступает сюда, сразу же возвращается обратно. Этот зал был построен примерно за 750 тысяч долларов. Что еще нужно для служения? Имеющимися у нас средствами мы стараемся хорошо распоряжаться, а остальные отправляем дальше, уча людей идти и достигать тех, кто в этом нуждается. Другими словами, Бог нам дает. Наконец, общение. И этот элемент все считают неотъемлемым. То есть просто общаться, просто быть вместе, любить друг друга, делиться жизнью друг с другом. Это и молитва с нуждающимися, и посещение больницы, и это находится в классе. Это и недавно уверовавшие христиане, которые делятся своей радостью. Это может выглядеть по-разному, и это все общение. А вы состоите в какой-то группе, вы общаетесь, вы рассказываете свою жизнь, вы делитесь своими проблемами и переживаниями. Общение — это необходимая функция церкви. Итак, какие же функции мы сегодня посмотрели? Проповедь, учение, евангелизация, миссии, поклонение, молитва, ученичество, пастырство, семья, обучение, пожертвование и общение. Это самые важные. Кто-то спросит, Джон, мы говорили о скелете, мы говорили о внутренних отношениях, мы говорили о функциях. А как насчет плоти? Церковь — это то, чем она является в своей основе. Что мне хотелось бы узнать о церкви, так это то, каков ее скелет. Посвящена ли эта церковь высокому представлению о Боге, абсолютному приоритету Писания, ясности доктрины, личной святости и духовному авторитету? Какие отношения циркулируют в ней? Послушание и любовь, и служение, и единство, и все такое. А дальше, друзья, на самом деле не имеет никакого значения. Я прежде всего сказал в своем сердце, а затем сказал это братьям. «Боже, я понимаю, если мы то, кем ты хочешь нас видеть, тогда не возникает проблем в эффективном служении. Что такое плоть? Внешнее проявление нашей проповеди или учения? Что происходит постоянно? Это происходит в воскресенье утром и воскресенье вечером, в среду вечером, на домашних группах по изучению Библии, среди нашей паствы, групп общения и классов, а также логоса, в нашей христианской школе и в нашей семинарии. Мы проповедуем здесь, проповедуем в тюрьмах, в миссиях спасения, проповедуем по радио. Это длится постоянно. А что насчет евангелизации миссии? Мы благовествуем жизнью, мы благовествуем дружбой, изучаем Библию и делимся фундаментом веры с новорожденными. Наше служение крещения в основном является свидетельством благодати Божьей и спасения душ. Мы смотрим на миссии и видим развитие стратегии достижения всего мира. У нас есть учебная группа для людей в процессе, встречающихся каждый месяц. Большая группа готова отправиться на миссионерский труд. У нас развивается зарубежное радиовещание на Филиппинах и в Гуаме. Есть центры записи кассет в Сингапуре и Бомбее. Не знаю, где еще. В Маниле, в Южной Америке, в Австралии, Новой Зеландии и Европе. Мы все поклоняемся в День Господень. На нашем утреннем служении мы превозносим Бога, восхваляем Его имя. Мы поклоняемся Ему во время особых служений, и наша музыка настроена на поклонение. Как пастырь во время утренней молитвы я стараюсь быть священником, возносящим вас к Богу, чтобы вы могли войти в Его присутствие. И все, чему мы учим, мы делаем это для того, чтобы вы могли узнать Его лучше, и чтобы из такого знания вылилось поклонение, молитва длится все время. Каждый вторник утром, каждую неделю встречаются вместе наши сотрудники, и мы проводим час в Слове Божьем, а затем час в молитве и поклонении, обращаясь к Богу с нуждами церкви. Каждое воскресенье утром пресвитеры собираются для молитвы. Это делается год за годом, неся бремя людей. И на протяжении всей недели здесь и там везде происходят молитвенные группы, среди паствы, в группах людей, а также среди наших сотрудников и руководителей. Повсюду происходит ученичество. Каждая группа в нашей церкви посвящена в наставничестве, от маленьких детей до самых старших взрослых. А в какой оболочке представлено пастырство? С пресвитерами, диаконами и диаконисами, которые заботятся о людях. Если у вас есть нужда, вы можете позвонить, и у нас есть люди, готовые удовлетворить вашу нужду. Это все часть пастырства. Семья, всевозможные классы и тренинги с вашей детворой, а также служение семейных центров, женских групп, классы для женщин и множество программ, добрачные занятия, учебные курсы по благовестию, работы в тюрьмах, разные курсы и миссионерское служение. Очень много всего. И, наконец, общение проявляется повсюду и постоянно. Я верю, что Бог дал жизнь нашей церкви, и она уникальное место. Часто я вижу разных людей, которые приезжают к нам в церковь Грейс. Мы хотим быть Его церковью, построенной Его способом для Его славы. Аминь. Отец, благодарим Тебя за время сегодня утром. Приятные песни веры звенят в наших ушах. И сама мысль о том, что Ты в этом зале, этого достаточно. Достаточно радости, достаточно надежды, достаточно силы. О, как величественна эта мысль! Спасибо Тебе за то, что Ты сделал в нашем общении и в этой церкви, а также за все хорошее. Помоги нам позволить Тебе трудиться Твоим способом.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.